Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, это программа «Рай. Истинный и ложный. Доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании». С вами я, Юлия Павлюченкова, и я напомню, что программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Задать свои вопросы, поделиться мнением в нашей передаче вы можете по электронной почте 624-9170@mail.ru, либо направив смс-сообщение на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами через пробел текст вашего вопроса. Итак, приступим. Сегодня у нас в студии человек, который имеет самое прямое, наверное, можно сказать, отношение не только к проблематике наркомании, но и еще к законотворчеству в вопросах борьбы с наркоманией и распространением наркотических средств. Я представлю Полозов Сергей, лидер проекта «Стоп наркотик», депутат Совета депутатов Чертаново Центральное. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, ну рассказывайте нам, как, собственно, вот в таком молодом достаточно возрасте, молодой депутат у нас, или хорошо сохранившийся, вы занимаетесь такой вот серьезной проблематикой, и почему?
Ну, все началось действительно с депутатской деятельности. Однажды ко мне обратился житель района нашего Чертанова с проблемой именно распространения наркотических средств, как он пояснил, да, то есть в свободном доступе подаются наркотики. Для того, чтобы отработать обращение, да, там, соответственно, жителя, я выехал вот на эту точку, которую он указал, и действительно с ужасом обнаружил, что продаются наркотики, да, то есть непонятно было, что это конкретно, да, но по выражению продавца, по той терминологии, которую он употребляет, было очевидно, что это какие-то вот наркотические средства, причем он, не скрываясь, открыто там, более того, я снимал на телефон, рассказывал о том, как употреблять и так далее. Меня эта ситуация возмутила, я, естественно, там, не применяя никаких мер к нему, обратился с депутатским запросом в ОВД для того, чтобы они приняли меры и как-то, в общем-то, эту точку искоренили. И спустя там, положенное время они мне вышли с ответом, что ничего сделать невозможно, что продажа идет не запрещенных препаратов, все находится в правовом поле.
Отлично.
Да,
это покупайте.
Да, то есть, скажем так, я возмутился этим еще больше, и, конечно, так или иначе, то есть я не мог это оставить. Вот.
То есть вы оказались втянуты в проблему?
Да, оказался вот именно вот таким образом втянут в проблему. И я думаю, что очень многие депутаты, которые так иначе работают по району, то там по всей Москве у нас там более 1500 таких депутатов, они сталкивались так иначе с этим. Но ввиду, наверное, вот сложности проблемы, в какой-то момент они прекратили эту работу, потому что, ну, сложный вопрос, очень неоднозначный. У меня получилось по-другому. Достаточно быстро получилось связаться с Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков по Южному округу. Там, соответственно, руководитель этого, ну, ФСКН ЮАО Мишин Роман Викторович достаточно заинтересованный человек именно в проблематике, готовый был к сотрудничеству, до сих пор мы с ним дружим и работаем по этой теме. Он мне объяснил, что то, что продается, это синтетические аналоги запрещенных, да, наркотических средств. Что даже, ну, неправильно называть это наркотиком, потому что наркотик – это изначально уже запрещенные вещества. Аналог может быть как марихуаны, да, там, героина, кокаина, то есть аналог любого, да, соответственно, наркотика, только синтезированный, да, там, как ГМО в продуктах. И получается, что, ну, законодательно ни у ФСКН, ни у полиции нет никаких инструментов с ними бороться. Потому что, несмотря на то, что с 2010 года спайс, курительные смеси и так далее запрещены в нашей стране, там запрет касается только ряда каких-то там натуральных продуктов и формул. Вот этих формул там внесено там какое-то там количество, 200, там, час больше. Да? И то, что продается в этих палатках, то, что продается через интернет и так далее, там по телефону, курьеры выезжают, не входит в этот перечень запрещенных. И тот момент, да, то есть почувствовал какой-то такой, как в тупик попал, да, руки опустили, что, ну, в общем-то, я против наркотиков, и я считаю, что, ну, то есть, действительно, вот там, бич нашего современного общества, в том числе молодежи, и сделать вроде ничего нельзя.
Ну да, получается, что, ну, есть люди, которые едят колбасу из мяса, а есть, кто ест ее без мяса, из сои. Ну, то есть, грубо говоря, хочу – ем, не хочу – не ем. И получается, что вот в таком случае наркотик в такой же примерно уравнивает вот позиции. То есть, хочу – употребляю. Там, да? Хочу – пойду куплю героин, но это незаконно. А законно – пойду его синтетический аналог.
Да, на самом деле, тут вопрос там «хочу – не хочу» с колбасой вы сами выбираете.
Да.
Здесь же работа наркодилеров на сегодняшний момент так поставлена, что это целый бизнес-предприятие, это огромные деньги, тем более, что в продаже, в легальной продаже, то есть это больше деньги, чем продажа там нелегальных каких-то там веществ. Поэтому у них есть непосредственно прям как маркетинговый план, в котором у них четко идет разделение вот движения, скажем, продукции. Первое, это через лиц, употребляющих так называемые легкие наркотики. Ну, это не секрет, что есть люди, употребляющие наркотики, которые себя делят. Вот те, это вот они вот...
Те, кто курят,
те, это... Курят, они, мы как
да,
бы, в общем...
мы не наркоманы.
Да. А вот эти все, те остальные, да.
А те, кто колется, они там наркоманы.
Вот. Поэтому изначально спайс распространяется через этих людей. Потому что у них уже есть конкретная терминология, уже есть бытовая сеть, они уже знают все друг друга, умеют там прятаться и так далее. И
опять-таки, это законно.
Да.
Потому что очень надо сказать, что на самом деле незаконность процесса, она для многих является тормозом.
Основная. Основная. Это даже на сайтах, вот где продают спайс, да, там где предлагают его, это основная функция. Там прям написано, что все, что продается в других сайтах, это все вот нелегально. У нас легально. И стоят ссылки на законы, на перечень запрещенных препаратов, на все. То есть, более того, на некоторых сайтах даже идет пропаганда против наркотиков, не надо, ай-яй-яй, а сверху прям вот корзина купить. И то же самое, да, то есть, ну, хитрая игра идет. Но вот, скажем так, распространение через людей, употребляющих легкие наркотики, это одна проблема. Там ребята, они, которые употребляют, распространяют, они знают, что это, знают, к чему это ведет. Есть же отдельно, и это очень страшная, на самом деле, история, опять же, говорю, это конкретно продуманное вот движение спайса в народ через школы. Ребята на сегодняшний момент начинают употреблять уже там с 13-14 лет. Ну, то есть это, ну, сумасшедший дом. То есть это прям вообще, то есть маленькие мальчики и девочки знают не только там, что это такое, но и как это в различных вариантах употребляется, где купить, сколько стоит и так далее. И внедряются в школы уже в младших классах, в 6-й, 7-й, 8-й класс. Внедряются ребята, которые уже сидят, скажем так, да, то есть на употреблении, они раздают тестеры бесплатные своим друзьям. Конкретно это их работа на дядю, который поставляет им. На сегодняшний момент проблема вот курительных смесей и спайсов, она вот, ну, достаточно обширна. Здесь есть проект, который я возглавляю, да, «Стоп наркотик». Мы для себя поставили таких три основных направления, в которых мы работаем. Первое – это законодательная история. В чем ее особенность? У нас, понятное дело, что спайс не запрещен. Не запрещен он лишь потому, что мы не успеваем за основным производителем, за Китаем. Потому что мы берем, делаем, например, закупку, выявляем формулу и начинаем процедуру внесения ее в закон. Такая процедура на сегодняшний день в России занимает 7 месяцев. Ну, 224 дня в среднем это занимает, если вся эта процедура. Китай за 2 месяца способен разработать новую формулу вместе с логистикой ее в Россию. 2 месяца. То есть получается, что мы, ну, никак не успеваем, только мы какие-то вещи запретили, у нас уже новые продаются. И люди спокойно 7 месяцев продают, мы это запрещаем, они уже новая партия идет. Вот сейчас мы с вами говорим, уже новая партия, в которых мы еще даже не знаем, наркотиков идет. И здесь очень много сложностей на земле, да, то есть как работает ФСКН с этим. Потому что им сложно, но они должны с этим работать, но они упираются каждый раз в то, что, ну, опять же,
нет закона.
Нет закона. Так вот, то, что мы предлагаем сегодня, да, муниципальными депутатами, да, разработали поправки в закон, даже в ряд законов, предлагаем их как бы вот в Мосгордуму, и надеемся, что Мосгордума нас поддержит и предложит их в Госдуму, чтобы это было федеральное. Это именно поправки в федеральный закон. А там поправки касаются двух таких основных задач. Первое – это сократить период внесения за счет сокращения бюрократии, скажем так, потому что период самого исследования, да, потому что для того, чтобы наркотик, ну, то есть вещество какое-то признать наркотическим, его нужно провести клинические испытания. То есть взять мышек, их нужно там проколоть, накурить, не знаю, и так далее, да, чтобы ну, была понятная реакция. На самом деле такая грустная история с мышками.
Бедные мышки.
Да.
И тем, тут.
Тем, кто очень впечатлительный, лучше даже не знать, как проводятся клинические испытания. То есть эту процедуру ее никак не сократить, а вот бюрократию можно сократить. И мы надеемся, что там с 6 до 4 месяцев это можно будет смело сократить. Это первый момент. И второй момент, такой наиболее такой значимый и важный, это ввести институт временного запрета. У нас есть оперативная информация, да, то есть от работников там, ФСКН, там, пограничников и так далее, что в той или иной там, заграничной базе идет к нам новая формула, синтетический, да, то есть аналог какой-то. Он может быть как полуфабрикат, и уже в России его делают, да, либо уже идет готовая расфасованная продукция. Так вот, еще на моменте входа в Россию мы должны останавливать такого рода составы по информации, да, когда у нас есть оперативные, да, то есть не все подряд, да, а по оперативной сводке. Уводить это на запасной путь и делать проверку. Если мы понимаем, что эта формула не входит, то есть в ряд известных нам, да, в России, мы состав приостанавливаем и начинаем полную процедуру, ну, то есть исследование этой формулы. То есть мы, по сути, задерживаем любого рода, да, там, неизвестные нам формулы до момента их полного исследования. Как только мы исследовали и поняли, что она не входит, например, то есть не опасна, да, мы, ну, грубо говоря, извинились и отправили поезд дальше.
Если... Ну, а кто несет, вот, например, ну, тоже можно предположить, с позиции продавца. А вдруг это действительно вообще никак не относится как бы, к наркотическим и ненаркотическим веществам?
Это безопасность России. Тут, скажем, вопрос в этом.
Да.
Но тут важен момент, вы правильно поднимаете вопрос. Тут очень много по поводу этого закона может быть, скажем так, споров. Потому что мы хотим, чтобы непосредственно разрешение контрольное, да, то есть вот самое главное, останавливать или нет, давал один человек. Положить эту ответственность на одного человека, на главу, соответственно, ФСКН, на Иванова.
Он готов к персональной ответственности?
Мы надеемся, что он готов. Но это вопрос как бы его работы. Я думаю, что это с одной стороны, да, то есть говорят, это коррупция. То есть вот один человек, дайте ему денег, и он тогда будет все запускать.
С другой стороны, это ответственность.
Это ответственность. И все знают, что если вдруг прошли наркотики и спайсы, то он ответственен. Поэтому никакой коррупции, я думаю, здесь быть не может. Здесь ну, слишком высокий пост и слишком такие важные решения государственные, да, то есть принимаются. Поэтому мы, безусловно, как бы сейчас я не говорю, как истина в последней инстанции, что только так. Безусловно, закон разработан, он пройдет еще много чтений, его послушают законодатели там, в Мосгордуме, в Госдуме, в общественной палате, и общественные организации его да, там, обсудят, и все эти вот какие-то препоны можно будет углы срезать, скажем так, да, то есть, чтобы все пришло уже в конечной этапе.
Не боитесь, что в итоге будет отвечать не Иванов, а, не знаю, местный начальник того региона, где окажется этот поезд. Каждый раз это будут разные люди.
Ну, вот этого нельзя допустить. Нельзя. То есть, конечно, ответственность генеральную должен нести там один человек высшего уровня. Да? То есть, самое главное, кто за это отвечает. Мне так кажется. Это что касается законодательной истории. Здесь очень много моментов, которые мы, как депутаты местные, сейчас, можно сказать, впервые вообще такую историю запускаем. Потому что это, в принципе, не связано с нашими полномочиями. У нас даже нет такого права законодательной инициативы. Мы не можем выйти с таким законом. Ну, по закону просто у нас так получается. Но при этом мы не имеем права и оставить эту проблему там без внимания, сказать, ну, знаете, вот мы отвечаем за капитальный ремонт там в районе, там, за детские площадки, а наркотики, ну, пускай занимается
кто-то другой. Наркоконтроль занимается.
Да, и так, кстати, вот мы много ведем работы в социальных сетях, там, ВКонтакте, Одноклассниках, там, в Твиттере, и нам часто говорят, зачем вы это делаете, вы, типа, вот популист, вы зарабатываете себе имя, на самом деле, вот есть ФСКН, пускай он этим занимается. И каждый раз, я вот там бывает до 4 утра, мне там сотни писем ВКонтакте, мне приходится людям объяснять, что если не я, то этим вообще никто не занимается не будет. Да? То есть, если я, то уже хоть кто-то.
Ну, как, да, там, ну, да, возьмите тоже, зарабатывайте себе имя. Возьмите
да.
тоже, начните
просто не может.
Занимать.
Понимаете, вот мы каждый раз, вот это как вопрос гражданской позиции. Кто-то за нас должен что-то сделать. Если мы
ну
сами
да,
не
есть
будем...
же служба ФСКН, значит, да, они должны.
Да, да.
Есть милиция,
а то, что нет закона, должны. И то, что у ФСКН нет возможности, то, что ФСКН это служащие, да, а служащие работают непосредственно в рамках правового поля, никто этого как бы не разбирается. Зато очень удобно тыкать пальцем и говорить, что ай-яй-яй, вот.
Наркотики есть?
Да.
Все, значит, кто виноват?
Конечно,
ФСКН.
Конечно. Вот, это как бы вот одна история, да, законодательная. Мы ее постепенно развиваем и... Конечно, есть свои сложности. То есть мы каждый раз сталкиваемся с какими-то либо новой информацией, либо уже какие-то там, вот сейчас, можно сказать, такая благодатная почва. Медведев подписал там 19 числа, там 19 декабря указ, который, в принципе, касается да, нашей тематики. он не очень сильно много там меняет. Хотя, ну, очень полезно другое. Самопонимание, что Медведев и мы примерно, то есть, понимаем, что есть проблема. И мы все-таки движемся в одну сторону. Значит, глава государства там, да, значит, и премьер-министр могут услышать наш крик. Это важно. Второе, соответственно, направление, чем занимается там стоп-наркотик сегодня, это работа на земле. Это непосредственно противодействие именно распространению. Здесь тоже есть свои моменты. Каждый сейчас, вот в Москве или в любом другом городе, может на законном уровне, естественно, да, то есть противодействовать распространению спайса. Первое, вот мы делали первую акцию, которая, как только наш проект появился, это мы закрашивали вот эти вот объявления спайс, там, курительные смеси на асфальте. Сейчас, если посмотреть по Москве, около каждой станции метро, ну, сейчас не видно снег, да, то есть вот так вот, десятки надписей у каждого выхода. Огромное количество, соответственно, и все это на асфальте в основном. Не просто так. Ребята, которые это делают, да, которые за этим стоят, они очень хорошо знают закон. Асфальтовая реклама сейчас никому не подчиняется. Если мы берем управление районом, они говорят, асфальт это, ну, тут реклама, это не наш, это департамент рекламы. Реклама говорит, слушайте, у нас есть перечень площадок, что является рекламой. Асфальт не является рекламой. Поэтому это просто вандализм.
Ну да.
То есть те говорят, мы это не контролируем, эти говорят, ну это не мы, это реклама.
И вообще во всем виновата милиция, которая должна контролировать вандализм.
Вот, точно. Или еще кто-то там, кто должен это контролировать. По факту мы сейчас за вот полгода, когда мы начали в сентябре, 27 сентября вот мы стартовали как проект, то есть в принципе обращение гражданина было еще там в апреле, а вот как проект большой глобальный, это началось только в сентябре. Вот за это время мы сделали достаточно большую работу именно вот в области открытой рекламы. Сейчас у нас открытая реклама есть, это вот асфальт, это расклейка и визитки. С расклейкой сейчас все более-менее нормально, потому что это контролируется, срывается, работают уборщики и так далее. Да? То есть асфальт.
Вот что сейчас
мы,
зима?
Ну, сейчас зима, а вообще эта проблема, то есть она остро стояла. Я надеюсь, что уже следующего, ну, с этого года, точнее, не будет такой проблемы. Я очень на это надеюсь, потому что все наши вот потуги, крики, мы проводили круглый стол там в Мосгордуме, эту проблему как спайса, так и в распространении на асфальте взяли во внимание, уже внесли поправки в закон московский, то есть с асфальтом уже начинают работать. Это, в принципе, некрасиво же, ну, как минимум для... Стоят туристы, выходят, они там видят это вот все, ну, это не здорово. Поэтому это, в принципе, нужно смотреть как обустройство города, а сейчас этим много занимаются. И как бы тут есть два пути. Первое, мы надеемся, что закон московский как бы в принципе эту проблему решит. Если нет, то мы вот раньше закрашивали, вот на закрашивание мы там потратили там порядка там 300 тысяч рублей. Поскольку финансирование проекта происходит из личных средств, да, в основном как бы его лидеров. Не то, что в основном, а так и происходит. Бюджетных средств пока у нас не было. Ну, это достаточно накладно. Но мы договорились сейчас, провели работу, вот мы провели круглые столы по всем округам. Договорились с префектами, с управами, там, ну, где-то с префектами, где-то с управами, по-разному было, о том, что объяснили им, что это вот продажа синтетических наркотиков, что это вот, ну, доступно любому человеку. Вот вышел ребенок из метро, увидел это, он что-то об этом слышал, пошел, заказал. Или просто пошел, начал этим интересоваться, увидел, что это, ну, законно, и пошел, купил, и так далее.
Да,
вот
он пошел, употребил.
Да, это, к сожалению, это вовлечение именно подростков, опять же, к той же теме распространения. Они это понимают, ну, большинство управ и префектур это понимают. Мы создали специальную такую как бы брошюру, в которой показали все виды вот реклам, которые может быть, и попросили их, что через местные, соответственно, вот службы, через ГУИС, если они видят вот такого рода рекламу около метро, чтобы они своими средствами, там, краской ее там замазали, грубо говоря. В перспективе мы надеемся, что будет разработана там такая жидкость, которая может это просто смывать. Потому что мы пробовали различные вот реагенты. Это либо очень плохо пахнет, и опасно, в принципе, мне кажется, для... Так, люди из метро выходят, это такой запах, это не должно быть так. Либо это, соответственно, не помогает, потому что асфальт пористую систему имеет, и там сверху ты, грубо говоря, смываешь, но все равно все видно. Вот. Поэтому пока только закрашивание, к сожалению, да, то есть с этим надо как-то бороться. Ну, просить полицию, чтобы она следила за вылетевшим из машины человеком там с трафаретом, да, который быстро написал и убежал, это практически нереально, мне кажется. Вот, поэтому с точки зрения открытой рекламы, надеемся на закон московский и надеемся на вот понимание глав управ там в районах, что они помогут нам и будут помогать нам закрашивать. Потому что активистов движения не хватит, чтобы закрасить все, что тут есть.
Вот. Ну, кстати, к моменту, если даже милиция увидит таких людей с трафаретом, которые красят, ну и что? Что им? Им, скажем так, вменяют вандализм или хулиганство. По сути, все. Больше ничего. Поэтому тут вопрос в том, что вряд ли какое-то действительно наказание грозит этим людям. И они это прекрасно знают, этим пользуются.
Есть второй вот сейчас момент, это раздача визиток. Соответственно, визитки раздают около метро. У нас нашим движением организована такая акция, называется «Забери все». В принципе, да, то есть вот каждый человек, который раздает визитки, он не обязательно даже знает или употребляет, да, там какие-то наркотические средства, или знает, что он раздает.
Ну да, он просто...
Он может... работает. И, кстати, я часто сталкивался с тем, что, забирая такие визитки вот, у раздатчиков, они говорят, ну, я говорю, почему ты это делаешь? Он говорит, здесь просто хорошо платят. Чаще всего им платят больше, чем раздатчикам там листовок обычно, да, там каких-то других вещей. Ну, тоже люди, им нужно нанять быстро людей, чтобы они раздавали. Сейчас нету асфальта, нет рекламы, поэтому должна быть такая. Так вот, мы призываем всех, это, что называется, не надо не входить ни в какие движения, где ничего записываться. То есть, если вы видите около метро, там, в метро, там, человека, они обычно там не прячутся. Они так раздают визитки, на них написано курительные смеси, ароматизатор для бани, соль для ванны, ну, там, такого плана, кальяны. То есть, там обычно написаны названия какие-то, там, не знаю, там, Афган, там, или еще что-то такого плана. Если вы видите такого человека, который раздает эти визитки, можно просто попросить, ну, то есть, либо можно забрать эту визитку, сфотографировать ее и скинуть ее в соцсети, либо там в Твиттер к нам с хэштегом «Стоп наркотик», либо ВКонтакте в группу «Стоп наркотик». И тогда такой телефонный номер мы сможем отработать и заблокировать. Либо, что будет даже еще лучше, попытаться забрать у этого человека все. Они никогда, вот ни разу еще за все это время, не оказывали какого-то сопротивления, ругались.
То есть просто говоришь, ну, давайте мне все визитки.
Отдавай все, да. И... Они боятся, потому что они не знают, кто вы, откуда вы, может, вы там тоже есть, там, из полиции, из Федеральной службы контроля за оборотом наркотиков. Почти всегда отдают. Сколько бы они вам не отдали? 20, 20, 100, 100. То есть, ну, обычно ребята там забирают, там, ну, в среднем, там, от 30 там, до 100 визиток, там, они с собой носят, там, по карманам где-то и так далее. В чем особенность? Для вас это не составляет никакой сложности, но вот там 100 человек не получили такую визитку. Из них потенциально там 10% там не купили. Это определенного рода тоже как бы, ну, гражданская ответственность такая, да, то есть позиция, которая, мне кажется, для каждого гражданина, кто понимает, что сейчас синтетические наркотики являются, наверное, самыми прибыльными, и наркотрафик сюда, ну, сумасшедший. Для них это очень выгодно. То есть надо понимать, что вот телефонный номер, который написан на визитке, мы создали специальную программу, которая занимается автодозвоном. Мы закупаем телефонные линии, программа, она начинает на номера вот этих вот дилеров тотально названивать, так, чтобы не было возможности потенциальным клиентам там что-либо купить. Вот на сегодняшний момент мы глушим там порядка там, ну, уже 170, там, близко к 200 номеров. Вот каждый такой номер приносит своему владельцу в день примерно там около 50 тысяч рублей. Надо понимать, что для того, чтобы героиновому, например, там, наркоману заработать себе на дозу, он там в лучшем случае там 1000-2 заработает. Да, и ему надо везде прятаться от каждого там полицейского, да, от самого серенького, даже самого младшего чина. Ему нужны какие-то там, не знаю, там пароли, явки, адреса. Здесь же ничего не нужно, он просто продает в открытую. Я говорю, продают там в палатах.
Напечатал за 200 рублей 100 визиток.
Да. Вот там, и, соответственно, вот они продают. 50 тысяч, это один, да, то есть, если мы возьмем 30 дней, это 1,5 миллиона рублей. Теперь эти вот 1,5 миллиона умножьте на 200 номеров, которые мы блокируем. Такую сумму, да, то есть в деньгах получается, что мы порядка там 300 миллионов в месяц изымаем из оборота. За год это 3,6 миллиарда рублей. И при этом, как вы видите, я как бы жив-здоров, потому что для оборота Spice 3,6 миллиарда даже сумасшедшие деньги. Да? Это может быть там бюджет какой-то города.
Да, 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 не меньше.
Да, и, это, соответственно, небольшая сумма, потому что я думаю, что оборот в целом там, ну, в сотни миллиардов исчисляется. Поэтому каждый шаг, да, то есть по борьбе с этим, если вы отправили фотографию с номером телефона, мы его там, причем надо понимать, что мы эти номера телефонов не просто от балды берем, закидываем в программу и начинаем глушить, потому что понимаем, что может быть противодействие нам с левыми номерами какими-то, может быть кто-то там пошутил, может кто-то там свою, там, не знаю, девушку там решил разыграть и заблокировал.
Ну, да, может быть действительно это, там, не знаю, просто... Соль для ванн продается. И косметические
таким
средства.
Таким образом, соль для ванн обычно не продается, как и все остальное, что рекламируют на этих визитках. Ну, в общем, это понятно. Поэтому мы создали специальный колл-центр. У нас есть ребята, которые прозванивают все эти номера. Обязательно. Обязательно. Мы понимаем, что мы не имеем права ошибиться и заблокировать номер какого-то физического лица. Поэтому мы прозваниваем. У нас есть специальный шаблон. Ребята прозванивают с попыткой как бы приобрести. И... Если, соответственно, есть факт того, что там все-таки продают то, что, о чем мы говорим, тогда такой номер попадает в блокирование. То есть, либо, как только вы видите, да, этот телефон на асфальте где-то, где не было, если вы видите какой-то телефон распространителя, присылайте его, пожалуйста, в соцсети. Да, то есть, там, в ВКонтакте, в Твиттере, то есть нас там достаточно легко найти. То есть стоп-наркотик в одно слово, главное, чтобы было. И мы это увидим.
Сергей, а можно я спрошу? А вы не пытались, например, обратиться к операторам? Ведь все эти телефоны, они же на кого-то зарегистрированы. Там есть конкретное, либо физическое, либо, ну, скорее физическое лицо, чем юридическое, да? И этот человек вполне мог бы нести какую-то ответственность. Опять-таки, какую, никакую.
Ну, вы, да, вы сами отвечаете на свой вопрос. Во-первых, никакой ответственности к этому человеку нельзя применить. Во-вторых, операторы не имеют права заглушить этот номер или как-то ему отказать. Да? То есть человек на общих гражданских основаниях обращается, да, там, за такой услугой. Поэтому к операторам мы не обращались и понимаем, что это бесполезно. Это, во-первых. Во-вторых, таких номеров очень много. Зарегистрированы, скорее всего, на каких-то неизвестных там людей и так далее, не имеющих отношения к этому. Поэтому тут такая работа, скажем, уже непосредственно, уже по факту. То есть мы просто глушим этот номер и все. И глушим его законно. То, что если я имею возможность звонить вам на ваш телефон там 5-10 раз, там, попрошу сейчас 100 своих друзей, они вам 100 раз позвонят. Я же не нарушаю закон, я вам звоню. Вот. Причем я звоню легально, то есть ни с каких-то там, ни с IP, телефонии, ни с чего. Там. Да, номера наши меняются, чтобы их в блок не поставить. Часто, кстати говоря, могут возникать такие вот вопросы. Вот мне задают такой вопрос. Ну, что вы там блокируете? Они выкинули этот номер, взял новый. Сейчас раздают эти там в любом торговом центре номера. Это не так просто. Когда у тебя 100 клиентов, грубо говоря, на этом телефоне висит, это клиентскую базу выбросить. А чтобы эту клиентскую базу заново набрать, нужно, соответственно, заново этот телефон где-то разместить. Либо на сайтах, либо там, опять же, на визитках и так далее. Как только он размещается, он рано или поздно все равно попадает к нам. Поэтому мы такого рода работу ведем постоянно.
Я напомню, что это программа «Рай истинно и ложный», доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании, о том, что программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Задать свои вопросы, поделиться мнением можно по электронной почте 624-9170@mail.ru, либо направив смс-сообщение на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами через пробел текст вашего вопроса. Я также напомню, что у нас сегодня в студии Сергей Полозов, лидер проекта «Стоп наркотик», депутат Совета депутатов Чертаново Центральное. И, Сергей, мы продолжим с вами разговор после прочтения новостей. Государственный антинаркотический комитет приглашает всех, кто неравнодушен к проблеме наркомании в нашей стране, принять участие в обсуждении проекта государственной межведомственной программы Российской Федерации «Комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ». На главной странице интернет-сайта «Стратегия государственной антинаркотической политики» www.stratgap.ru создан специальный раздел «Обсуждение проекта государственной межведомственной программы «Комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ», в котором опубликованы текст проекта программы, иллюстрационные материалы, отражающие ее основные положения. Здесь же размещена электронная форма «Направить предложение по проекту программы». С ее помощью посетители интернет-сайта могут отправлять на электронный адрес rehab@fskn.ru свои замечания, пожелания и предложения для их последующего рассмотрения и обобщения. Также к новостям. В Омской области задержали наркоторговца, который распространял запрещенные курительные смеси. Сотрудники Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России по Омской области задержали 26-летнего молодого человека, который изготавливал в домашних условиях запрещенные курительные смеси и сбывал их на территории Омска и других регионов Сибири. Молодой человек заказывал психотропные вещества из Москвы, готовил из них наркотический раствор, которым пропитывал купленную в аптеке лекарственную траву. При обыске в его квартире оперативники обнаружили предметы для расфасовки и приготовления наркотиков, растворитель, посуду, весы, наркотические синтетические средства, около 20 грамм фенфлурамина и около 80 граммов другого наркотика. Итак, мы возвращаемся к нашему разговору. Как мы видим из новостей, самые разные наркотические средства попадают вообще в поле зрения федеральной службы. Но действительно говорить о том, что вот различные смеси, спайсы, соль для ванн, когда они начнут попадать вообще, да, вот также в изъятие, это вот вопрос очень серьезный, потому что правильно вы говорите, что это миллионы, триллионы, килограммы, тонны, мегатонны или уже не знаю что, в чем это измеряется. Сергей, ну а подскажите, пожалуйста, так а может быть, ну если это синтетическое, но если это может быть, оно не так коррелирует с человеческим организмом, да, может быть, ну и пусть употребляет, ну так вот, в принципе, может быть, это не наносит никакого вреда. Расскажите нашим радиослушателям о том, что есть ли вот разница между там, да, героином и синтетическим героином. Может быть, ну и ладно?
Конечно, тут очень вопрос сложный. Надо понимать, что наркотики, которые вот запрещены у нас, да, там, что марихуана, что, да, там, что кокаин, что героин, это продукты растительного происхождения, скажем так, да, то есть натурального. Ввиду нашей вот биологической особенности организма, они им воспринимаются, и в том числе они ими, организмом, перерабатываются и выводятся. Да, то есть время там, содержания, не знаю, там, марихуаны, да, там, от 2 месяцев, за 2 месяца у тебя уже практически там ни в волосах, ни в ногтях его, если ты не употреблял это время, то есть найти нельзя. Но это если мы берем временное, да, то есть употребление, а не постоянное. Там просто концентрация увеличивается и в этом период дольше. Что касается синтетического производства, то все, что касается вообще синтетики и не натуральной, не биологической основы, нашим организмом отвергается. Мы можем привести пример простой на водке. Да? То есть, если это не пшеничное, да, там, производство, да, там, а сделан технический спирт сделан, да, то такого рода, да, там, вот, водка вызывает организм отвержение, да, то есть там, рвотный рефлекс и так далее. С синтетическими наркотиками история такая же. Организм изначально всегда практически пытается противодействовать. Все зависит от, ну, как бы от еще силы организма. Если это там, взрослый там, мужчина, да, то есть у него, там, грубо говоря, иммунитет работает в одну сторону. То есть, если это ребенок, там бывает так, что совсем, ну, скажем так, история другая, да, то есть и зависимость, более того, да, то есть биологическая основа человека, которая синтетическое вмешательство меняет ее. Вплоть до того, что на клинических испытаниях, вот на мышках, о которых мы с вами говорили, доказано, что вплоть до генетического изменения происходит. Именно за счет этого, это самый большой страх от синтетических наркотиков, он вызывает привыкание у детей и подростков, например, употребляющих спайс, буквально, ну, там есть случаи, когда с первого раза. То есть аддиктивный синдром возникает с первого применения. Тут много выходов, что после этого происходит. Да, конечно, это ломка. Да, конечно, это вот постоянное применение, это подсаживание, да, то есть на употребление.
Смерть.
Огромное количество и смертей, и суицидов я взял бы отдельно. То, что касается смертей от спайса, да, то есть вот именно от синтетических наркотиков, их много, но они не фиксируются. Потому что формулу невозможно, ну, то есть ее нет, да, то есть не с чем сравнить. Нет ее в перечне. Поэтому ее невозможно выявить. Поэтому медиками обычно ставятся уже последствия.
Ну да.
Сердце остановилось, дыхание, да, то есть асфиксия и так далее. Что касается суицидов, то сейчас много зафиксировано суицидов, даже по городу Москве, если мы не будем брать вообще страну, потому что проблема, в принципе, масштаба всей страны. Очень много суицидов, и мы работаем с родителями тех детей, которые погибли, да, соответственно, от спайса. С суицидами проще, их можно зафиксировать, потому что есть ребята, которые находились в этой компании, которые знают, что вот он употребил, и вот он сбросился. Хотя тоже, там 100 тысяч вариантов почему. Но то, что...
Почему употребил и почему сбросил?
Да.
Всегда можно сказать, там, несчастная депрессия, любовь,
да, и так далее.
Депрессия, ссоры с родителями.
Но тем не менее, то есть, именно вот мы берем, пытаемся выявить ключи, когда употребление спайса, тире, соответственно, суицид. Вот таких случаев уже сейчас очень много. И в основном, да, то есть вот мы делали исследование, и Евгений Васильевич Брюн, да, он об этом рассказывал, о том, что вызывает психозы, да, то есть изменение сознания, галлюцинации, причем эти психозы трудно поддаются медикаментозному лечению впоследствии, да, то есть это разрушение, в принципе, психики человека. И именно поэтому происходят суициды. У нас был случай с девочкой Аней Гайдук, вот ее мама Вера Владимировна с нами там активно работает, то есть автор там методики по профилактике наркомании, вот у нее дочка погибла, да, от спайса. От употребления спайса. Не надо думать, что употребляют наркотики там какие-то асоциальные люди, да, там девиантное, делинквентное поведение, у которых выявлено. Ни в коем случае. Вот Аня, это девочка-спортсменка, отличница, там глава района ее награждал, там куча грамот и так далее. Эта проблема, она в общем всех, потому что есть у нас общение. Вот был у Ани там друг, который дал ей трубку просто красивую, сказал, вот попробуй, и будет хорошо, там что-то так. Ничто не объясняю. Она с ним дружила всю жизнь, да, там, она ему доверяет. Она попробовала, у нее галлюцинации, она бегала, соответственно, там, по улице, забежала там домой, там бабушка там старенькая, которая не могла ничего с ней сделать, там такая сила, да, там аффект и так далее. Девочка забежала на 10-й этаж и сбросилась с 10-го этажа. Поэтому Вот часто мы вот как раз вот третье направление, которым стоп-наркотик работает, да, то есть профилактики, информационные такой, мы стараемся как можно больше рассказывать на различных выездных там семинарах, там сотрудничаем там, с департаментом семейной молодежной политики, ездили там на их выезды, там, с другими молодежными движениями и так далее. Рассказываем вообще проблему спайса, потому что, к сожалению, незнание, оно как бы не освобождает не только от ответственности, но и иногда, то есть, вот, как говорится, информирован, значит, вооружен.
Сергей, а скажите, пожалуйста, а почему же этим не занимается государство? Вот действительно, вы сейчас рассказываете, я понимаю весь, наверное, объем вот опасности того, что на самом деле легально, того, что на самом деле в свободном доступе, того, что на самом деле продают нашим детям. Причем, более того, это не называется наркотиком. И даже те дети, которые вооружены в вопросе, ну, как бы наркопотребления, и дома проведены ответственные диалоги с ними на тему употребления наркотиков, могут вот повторить судьбу Ани, когда они просто-напросто там покурят кальян, например. Да, вот вроде бы. Мне очень часто подростки рассказывают о том, что вот курить кальян – это вообще безвредно. Вообще нет никаких проблем. Вообще, как бы посмотри, кальяны вот везде, в кафе. Ну, вот я общалась не так давно. И поверьте мне, я думаю, ну да, наверное, что-то. Такую-то там, вот, там же не наркотики курят в этих кафе, там же не что-то там, да, употребляют. А получается, что всем родителям сейчас надо сказать: нет, дорогие родители, посредством курения кальяна ваш ребенок может покурить специальные курительные смеси, которые могут вызвать у него галлюцинации, смерть, там, какие-либо реакции организма, кому. И так дальше, и тому подобное. Могут вызвать привыкание к этим веществам, которые не являются наркотическими. Почему этим не занимается государство? Почему это не показывают по первому, там, не знаю, второму каналу программы на эту тему? И почему, если мы уж говорим о том, что вот героин, вот кокаин, вот там все знают, а об этом никто ничего не знает?
Ну, знаете, на самом деле показывают по этой теме какие-то программы. В частности, вот то, что я вам рассказывал про Аню Гайдук, это была передача там и по Первому каналу, и там и по России-2. То есть об этом мы часто говорим, какие-то там журналисты нас там тоже приглашали, там Москва-24 нас чаще всего снимают, да, там. Ну, то есть, ну, какие-то каналы, то есть так или иначе об этом рассказывают. Дело в том, что у нас есть вот психологическое такое состояние отвержения. Это нас не касается. К сожалению, это, ну, момент такой вот, личный. Если мы с вами будем заинтересованы, да, в том, что разобраться в этой теме, мы поймем, что это не только нас касается, это может быть там, слава богу, если это не касается там нашей семьи, но вокруг нас, там, вокруг наших детей есть еще там сверстники и так далее, с которыми так иначе эту работу, если не их родители, то хотя бы мы должны провести. Поэтому мы сейчас, в принципе, активны, да, то есть сотрудничаем со школами. Вот, в частности, вот сейчас у меня там уже идет лекция в Чертаново центральная по этому поводу. Есть разработанная методика, методические рекомендации для учителей и для родителей. Почему мы разрабатываем сразу эту методику для учителей и для родителей? Потому что многие родители, к сожалению, да, то есть мы не можем войти в школу и сказать, давайте мы проведем лекцию там против там употребления наркотиков. Потому что многие родители говорят, я не хочу, чтобы моему ребенку рассказывали. Вы расскажете, он узнает, что такое есть, и попробует. Поэтому те, кто, соответственно, возлагают все-таки ответственность и доверяют нашей школе, те, соответственно, присутствуют на лекциях классных руководителей, да, там, либо специалистов там, нашего движения, и мы рассказываем, причем аккуратно, без всякой рекламы, без какой-то там либо, да, то есть пропаганды, методика, она педагогами разработана, и там все очень аккуратно и, там, написано, да, причем с разной возрастной ориентацией там, и так далее. И для родителей такая же пометка. Потому что родители просто не знают о том, что сейчас существуют такого рода наркотики. Родители не знают, и поэтому возлагают какие-то надежды, что там само собой все это произойдет. Если мы будем сейчас работать с подростками, с родителями и так далее, я думаю, что так или иначе большинство мы сможем ухватить. И то, что эту проблему мы сможем осветить. По поводу государства. Государство может работать только в рамках правового поля. Нет проблемы, ну то есть нет сути, да, то есть чем бороться, значит, этого вообще нет.
Да.
Поэтому мы здесь можно работать только общественными какими-то движениями. Вот мы сейчас, да, там объединяем там, грубо говоря, 100 активистов таких вот там людей, которые действительно там с этим борются постоянно и каждый день, да, там порядка 700 сторонников, которые вот в социальных сетях так или иначе нас поддерживают, где-то что-то там пишут об этом, принимают участие в наших акциях и так далее. Но это же мало. Понимаете, то есть проблема она гораздо больше, тем более, ну, многие люди боятся там, что угроз каких-то и так далее. Ну, опять же, тут возвращаемся к тому же слогану. Если не я, то кто? Это каждый сам себе должен задать вопрос. А если я, то уже кто-то. Вот, наверное, с этой позиции, да, то есть мы вот, каждый человек в стоп-наркотики сюда и приходит.
Сергей, вот я говорила уже о том, что задавать вопросы, делиться мнением в нашей передаче слушатели могут по электронной почте 624-9170@mail.ru, либо направив смс-сообщение на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудь написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами через пробел в текст вашего сообщения. Нам пришло вот такое сообщение. А игромания? Вот очень большая проблема. Игровые аппараты. Можно ли убрать их совсем? Это вам, как депутату.
Ну, на сегодняшний момент у нас игровые аппараты, в принципе, запрещены в Москве, да, то есть их, если есть такие факты, да, то есть...
Но они же ушли в такие интересные какие-то, знаете, я видела несколько раз на улице...
В новые форматы.
В новые форматы, да, они теперь не называются игровыми аппаратами, они теперь даже, да, они называются либо лотерея, либо это клуб, где можно поставить ставки, вот, да, такого вот плана, и, но все равно, по сути, они остаются.
Я с вами согласен, что есть, скажем так, в кавычках, кулибины, которые придумывают новые вариации, да, то есть, как бы, чтобы обойти закон. К сожалению, с этим будем, опять же, все время сталкиваться, так же, как со спайсом. Мы один запрещаем, а они второй придумывают. Поэтому, что касается игромании, то, скажем так, если есть факты, да, то есть каких-то вот клубов, я думаю, что о таких фактах нужно сообщать полицию, и они с ними, я знаю точно, все по району, например, активно борются. Более того, за разными там вывесками букмекерских контор и так далее, тоже скрываются различные там подпольные казино и так далее. Вот, поскольку мне приходится общаться часто с, именно с органами, да, там, внутренних дел, я знаю, что у них этот вопрос на особом контроле. Это что касается именно вот таких вот публичных, да, то есть игровых комплексов. Я бы проблему игромании рассмотрел бы, там, может быть, даже больше, там, с точки зрения зависимости там, подростковой, там, молодежной, там, перед компьютером, потому что тоже различные там,
да,
ролевые игры, которые вовлекаются, там, выманиваются огромное количество денег из ребят, которые там, для прокачки своих героев там, закупают там, какие-то там, да, там, просят деньги, там, не знаю, или ну, в лучшем случае, если родители их там сами дают, хотя я думаю, что они тоже не очень рады. Здесь, конечно, проблема игромании это. Ну, тоже комплекс решений, да, то есть, я думаю, конечно, в первую очередь, это воспитание непосредственно, мне кажется, родительское. Это вопрос внимания к ребенку, это вопрос его занятости, вовлечения, не знаю, там, в его жизнь и так далее. Мне кажется, что все-таки люди уходят в киберсоциализацию, уходят уже от того, что они не очень успешны, ну, вот именно в жизни.
Ну, тут ну, много тут факторов. Много, да, да, здесь подросток может уходить, потому что у него не строится по каким-то причинам отношения со сверстниками. Или там он чувствует, не знаю, у него могут быть какие-то проблемы со здоровьем, ну, там какие-то, да.
Или
и
там
ему...
он успешнее просто,
да,
чем в жизни.
Да, и там, да, конечно, там же все, нам все намного проще. Там не нужно ничего никому доказывать, не надо терпеть, не надо там совершать каких-то поступков. Можно просто вот как бы играть. Просто играть, выбрать подороже героя, там покруче оружие, там еще что-то. И в своих диалогах очень многие ребята... Они говорят о том, что вот да, я играю, но я бы своим сверстникам советовал бы не начинать. Но при этом вот все равно зависимость-то она существует, она есть, специалисты отмечают, что есть, родители отмечают, что существует, потому что приходят со школы, первое, что включает, это компьютер, может не есть, не обедать, не ужинать, просидеть там 6-7-8 часов, там 10 часов.
Ну, скажу так, то есть... Ну, мое четкое вот убеждение, что это все равно вопрос, сама по себе играет, туда не зазывает, не зовет и не говорит, приди и сыграй в меня. Вопрос все-таки больше, мне кажется, именно к родителям. Сейчас нет проблемы с различными там кружками какими-то, или чем занять ребенка, то есть вот в частности там, у меня там в том же там, там 38 различных кружков на любой вкус, много бесплатных, да, то есть и так далее. То есть, говорит о том, что нечем заняться, ну, сейчас в Москве это уж точно не актуально. Заняться вообще есть чем хочешь.
А вопрос, а хотят ли они заниматься?
Вот, вот вопрос второй. И это тоже вопрос развития. Что же касается, вот, в принципе, да, то есть игромании как проблемы. Я так понимаю, что вот сама компьютерная зависимость, она еще не совсем изучена и доказана. Я могу сказать по себе, да, что когда я учился в школе, появлялись только первые компьютеры, я сидел в компьютерах, играл во все, что возможно было. И школу, бывало, прогуливали, и так далее, и так далее. Но тем не менее...
Зависимость не сформировалась.
Зависимость, как вот болезнь, слава богу, наверное, не сформировалась. И мне кажется, на меня, как на человека в целом, на развитие тоже не повлияло. Поэтому бить тревогу, может быть, важно и нужно, но...
Может быть, просто в нашем детстве нас научили разным формам социализации, и более того, вот смогли еще тогда вот этими остатками пионерских организаций, ну, какими-то там, да, еще вот такими закалками привить какие-то формы социальной активности.
Возможно, что депутат, на какое-то время выхолостилась эта вся история.
Да,
возможно.
А сейчас вот уже в 14-15 лет детям ничего не надо.
Ну, не стал бы говорить так за всех детей.
Ну да, я не говорю про всех, но есть, все чаще и чаще встречаются ребят, которых ничего не интересует. Ну, просто ничего.
Я по-прежнему все-таки стою на своей позиции. Мне вот как молодому, да, то есть, не знаю, там, молодому отцу, я считаю, что это вопрос все-таки воспитания непосредственно, ну, как бы, это детско-родительские отношения. В принципе, ну, я как педагог еще по образованию, да, то есть, мне кажется, могу об этом говорить. Мы сейчас сами взрослые уходим в проблемы заработать больше, да, то есть это вопрос каких-то таких...
Ну да, потом уже и усталость, и ты приходишь домой, да. И там ребенок, и ему надо как-то дать...
Мне кажется, что здесь проблема такая же, как мы, вот, то, с чего мы начали. Есть ФСКН, пускай оно работает. Вот так и здесь. Есть какие-то службы, есть государство, пускай оно займется там игроманией. Ну, ребят, ну это наши дети. Давайте вот мы сами ими займемся и будем делать это правильно. Ну, в конце концов, у вас всегда есть выбор. Уберите компьютер.
Да, выкиньте телевизор.
Ну, например, я телевизор, например, не смотрю вообще. Какие-то новости я там узнаю, там, частично там из интернета. В целом телевизор не смотрю, например.
Хорошо, Сергей, давайте вернемся к нашей теме. Курительные смеси, кальяны, спайсы. Что можно еще сделать, например, на ваш взгляд? Ну, понятно, предотвратить канал мы не можем. Ну, все легально идет. А какая может быть профилактика вот этого всего? А часть вы вопросы этого затронули, какие-то вот, да, специальные материалы для родителей. Но все-таки вот люди рассуждают о том, что вот подросткам сейчас нужно дать альтернативу. Ну, очень часто слышится такое, что да, вот лучшая профилактика – это не рассказывание о наркотиках или не рассказывание о чем-либо. Да? Это именно альтернатива, это здоровый образ жизни, это вот там... Не знаю, какая-то занятость. Что вы на эту тему думаете и вообще, что в этой области происходит?
Начну там по поводу здорового образа жизни и там, альтернативы. На мой взгляд, это, конечно, решение проблемы должно состоять с двух сторон в любом случае. Потому что здоровый образ жизни, я его полностью поддерживаю и считаю, что это там правильно, действительно. То есть, если ребята занимаются там, не знаю, спортом, с чем угодно, там, хоть авиамоделированием, они заняты, они... Им некогда находиться в этих тусовках, где могут их да, там, приобщить там, к наркотикам и так далее. Конечно, это так. Но это вовсе не решение проблемы совсем. Потому что мы знаем, что там за здоровый образ жизни, то есть мы еще в советское время жили, да, там, культивировали там, зарядку и спорт, но при этом это не мешало даже известным людям да, там, употреблять наркотики. И сейчас также, да, то есть возможности заниматься спортом выше крыши, да, то есть спортивные площадки в каждом дворе у нас сейчас модернизированы, новые, там, футбольных полей столько, сколько в моем детстве никогда в жизни я даже представить себе не мог. И выходи, играй в футбол. Я уж не говорю о том, что есть там и фитнес-клубы, и что угодно. Ну, вопрос социального уровня, там, хочешь за деньги, хочешь без денег, но есть чем заниматься.
Да, но... есть баскетбольные площадки, есть много. Там вон сноуборд бесплатный.
Конечно, вон парк, у нас в парке культуры там, да. Для различных там скейтеров, там, роллеров и так далее. Там прекрасные условия созданы, там коньки, сейчас катаюсь, не хочу. Поэтому здоровый образ жизни, да, но не решает он проблему. Мы можем с вами также посмотреть, сколько известных спортсменов, звезд, там, не знаю, каких-нибудь там, тоже вовлечены в употребление. Ну вот он вам, здоровый образ жизни, на профессиональном-то уровне. Там, они там вообще там не продохнуть, все одни тренировки-то занятия. Поэтому есть два лагеря сейчас, да. Первые говорят, здоровый образ жизни – альтернатива. Вторые говорят, ребят, давайте говорить правду открыто в глаза. Жестко, как есть. Вот прям, вот будет такое, будет у тебя, там, не знаю, вот у нас был случай при мне, да, когда человек, у него от употребления спайса химический состав разъел его гортань. Наружу прямо, дырка.
Ужас.
Согласен. Вот о том, что суициды, о том, что люди умирают, о том, что вот тоже вот мы наблюдали человека, 3 недели человек, один спортсмен, попробовал там в компании в Новый год, его уговорили. 3 недели человек находился в практически овощном состоянии. Первую неделю его через капельницу, через остальное поддерживали, чтобы он просто жизнь в нем была. вторую неделю он начал ходить, но у него сумасшедший тремор всех конечностей, голова, руки, ноги, все трясутся, ходить не может по дому, да, но уже начал кушать. И только на третью неделю у него восстановилась речь. Это вот один раз человек попробовал спать. Тут, на самом деле, тема очень обширная. Вот мы с вами сказали о том, что вот синтетические наркотики приходят из Китая. Вот они приходят вот в таких вот коробочках. У нас сейчас есть компании туристические, которые бесплатно людей вот за вещами отправляют в Китай. Те закупились там, бесплатно съездили в Китай, да, там поехали обратно, им говорят, коробочку захватите, вот, подарок. Ну, просто коробочка, в ней, грубо говоря, там 5 килограмм на весь. Это 5 килограмм полуфабриката спайса. Потом его передали, соответственно, кому надо, те его разводят с водой и ацетоном. С ацетоном, понимаете, вот что люди вот употребляют, курят, да, например, там кто-то нюхает это. Вот 5 килограмм развели с ацетоном. По китайской там формуле его нужно взять 1 к 10. На одну часть ацетона 10 частей воды. Но по оперативной информации даже того же ФСКН есть переговоры, в которых говорят, ребят, разводите не 1 к 10, а 1 к 20. Это барыги так между собой общаются, потому что люди дохнут. Вот они так, это цитата, да, то есть они так и говорят. Естественно, для дилера умерший клиент – это проблема, потому что у него больше никто не будет покупать. Поэтому они сами говорят, разводи 1 к 20. Так вот, получается, что вот 5 килограмм привезли, развели, и получилось там 50 тысяч грамм. Как они развели эту жидкость? Взяли обычное сено, обычное, вот, животных их кормят, вымочили это в воде, потом высушили, обрабатывают ароматизатором, чтобы было похоже на там, марихуану, потому что под видом ее сейчас в Москве продают спайс там, в том числе. Где-то открыто спайс, а где-то вот под видом, что типа это вот марихуана. И получается вот у вас там 50 тысяч грамм. Если учесть, что каждая доза это полграмма, то это 100 тысяч доз на 500 рублей. Вот это вот один съездил в Китай просто за шмотками.
5 килограмм.
И привез 5 килограмм. Получилось 100 тысяч доз по 500 рублей. Поэтому 50 миллионов рублей, грубо говоря, он заработал своим там вот этим хозяевам, которые в Китай свозили. Так вот, когда человек употребил спайс один раз, и ему, например, ничего с ним не случилось, он потом попробовал еще раз, но он не знает. Первый раз он попробовал, может быть, вот там определенную дозу, но она была 1 к 20 разведена, а потом он такую же дозу взял, но она была уже 1 к 10 разведена. А это значит, что эффект синтетически выше. Поэтому сами употребители спайсов не знают ни дозировку, ни проблемы со здоровьем, которые ведут. Они не знают этого.
Ну да,
потому что каждый раз это новая формула ведь. А это значит новое содержание, да, там, не знаю, там как химических, да, то есть там элементов и так далее. Каждый раз ты, пытаясь там употребить спайс, ты понимаешь, что ты находишься вот на грани жизни и смерти. Раз, на грани зависимости. Ведь многие люди, вот этот есть образ, да, там, легких наркотиков, марихуаны, что вот люди курят, там все у них
красота.
Не умирают, да, там, да вот их там сотни лет курят. Ну подожди, ты употребляешь уже не растительный элемент, а синтетический. Ты не знаешь, ни как он произведен, ни какая есть у него формула, ничего. Поэтому употребление спайса даже тем людям, которые в принципе сейчас употребляют наркотики, ну, ни в коем случае. Это очень опасно. Поэтому, вот, возвращаясь, да, к вашему вопросу. За ЗОЖ или там открыто в лицо прям, да, то есть правду со всей вот горестью и болью, и, там, не знаю, и ужасом того, что есть. Думаю, что все-таки все равно это должно быть вместе. Люди должны знать, как это плохо, но должны знать, куда им пойти. Вот, наверное, вот так. Поэтому, но тем не менее, все равно, я думаю, что рассказывать об этом вот именно всю правду нужно и важно. Конечно, может быть, не там шестому, седьмому классу, да, там где-то может быть психику там можно попортить.
Хотя не знаю. Хотя, например, я думаю, что именно в шестом, седьмом классе происходит сегодня первая проба каких-либо.
Проба, да. Проба, да.
И вопрос, вот очень многие действительно мамы говорят, ой, я не буду своему ребенку там рассказывать о наркотиках, потому что его это заинтересует, он там начнет искать информацию, пробовать. А другой вопрос, а как же, интересно, ну хорошо, давайте подождем, когда ему расскажут о наркотиках другие люди. Да, подождем,
а потом... Расскажут и покажут.
Да, и покажут, и дадут попробовать. А потом мы, если этот ребенок останется жив, будем рассказывать ему и говорить, вот там. Ну тут, конечно, такой момент, очень многие мамы действительно не владеют, мамы, папы не владеют информацией. Где ее взять? Даже вот множество информации, которая в интернете, ее множество. И как она разнится, да, и какой из них правильный сайт. И вот, да, вот как, может быть, там, например, можно было бы сказать, вот сайт наркоконтроля, да, там у них есть советы мамам и детям. Ну да, но вопрос, спайс не является наркотическим веществом, и как тогда здесь быть, да? То есть получается, что очень-очень много вопросов перед работающими мамами и папами, и им сложно, просто сложно ответить на все эти вопросы. Еще, получается, надо поискать эту информацию, надо самому взрослому ее проанализировать, надо уточнить, правдива ли она, надо провести как-то разговор с ребенком, особенно в подростковом возрасте. Это непросто, чтобы ребенок не сказал: «Ой, мам, я там все знаю, что ты меня вообще грузишь там», да? А вот именно выслушал и послушал, или там вместе с мамой там это поискал, может быть, не знаю, как лучше. И здесь, конечно, много вопросов. Ну, да, наш час прошел. Спасибо, Сергей, огромное за то, что вы пришли и рассказали. Я думаю, что мы вас пригласим обязательно еще в этом году, и, может быть, даже не один раз. Вы нам рассказывали вот о вреде, рассказывали о том, как продвигается ваша деятельность, что нового у вас происходит, что нового происходит в законодательном таком вопросе, касаемо вот, как бы, да, ненаркотических средств. А я напомню нашим радиослушателям о том, что у нас в гостях был Сергей Полозов, лидер проекта «Стоп наркотик», депутат Совета депутатов Чертаново «Центральная». Это программа «Рай истинный и ложный. Доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании». Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Задать свои вопросы, отделиться мнением в нашей передаче вы можете по электронной почте 624-9170@mail.ru, либо направив смс-сообщение на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами, через пробел текст вашего вопроса. Спасибо, что были с нами, и до свидания.
До свидания.
Слушайте нас на радиостанции «Радонеж».
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа: религиозная организация, православное братство, Радонеж, Радонеж в кавычках, Русской Православной Церкви. ИНН получателя платежа: 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа: 407-03-810-3. 300-201-06-444. Банк получателя платежа: УАО «Сбербанк России». «Сбербанк России» в кавычках. Город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка-получателя платежа: 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа: «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!